Попробуем двинуться дальше. Таким образом, Гарбузов выяснил, что человеческий слух несовершенен. Человек, воспринимая ноту, оказывается, допускает отклонение от нее до полутона. Ну, разные музыканты в разной степени допускают эти отклонения. Считается, что наиболее тонок слух у скрипачей и вообще у струнников, потому что у них нет тампированных инструментов, и они должны учитывать невероятные нюансы и тонкости. Ну, пианисту в этом плане легче, потому что если его инструмент хорошо настроен, то у него он не будет фальшивить, и все должно проходить по стандартам хорошо темперированной клавиатуры. Ну, всем известно, что темперированная клавиатура тоже не соответствует ни математическому, ни
другим состояниям. Да, мне настройщик говорил, что высокий регистр на самом деле повышают настройщики, а нижний регистр занижают.
Чуть-чуть, да. Значит, это, да, существует так называемая кривая, она совершенно правильная, она приведена, в частности, в учебнике Алдошина и Прицу. Там отклонения составляют, ну, некоторое количество центов, и так получается, что это чуть-чуть рассогласованная клавиатура лучше воспринимается на слух. Почему? Ну, вот так устроен мир. Вот у нас есть такой вот объект, микроинтервал, который имеет некоторым образом вероятностную природу. Я имею в виду, что восприятие этого интервала имеет вероятностную природу. Статистика Гарбузова по поводу абсолютного слуха невелика, но она уникальна. И по сей пору представляет собой интересный объект для исследований. Гарбузов оставил нам статистику в области относительного слуха. Как воспринимаются различные интервалы, уже не микроинтервалы, а большие, нормальные, так сказать, интервалы, различными людьми при разных условиях, значит, там статистика составляет сотни измерений. И наша следующая задача как-то вот добраться бы и до нее. Но давайте реально оценим, значит, с чем мы работаем и какова ширина этой области, в которой реально можно применить методы математического моделирования в музыке. Мы взяли довольно специфический случай абсолютного слуха. Известно, Назаркинский пишет, что абсолютным слухом обладает не более 2-3% населения Земли. То есть это эксклюзив. В абсолютном слухе мы взяли факт, оставленный нам Гарбузовым в виде измерений. Тоже достаточно узкая часть, скажем, да? В этой статистике Гарбузова мы взяли пока даже не весь его ряд, а несколько нот всего-навсего. 3 ноты из 9, чтобы получить эти интервалы и попытаться что-то с ними сделать. И вот, когда мы, работая в области 3 или, собственно, даже 1 частоты, 1 единственной ноты, а прим, вот этого все более сужающегося конуса, сходящегося к 1 единственной точке, все равно оказалось достаточно для того, чтобы построить различные варианты модели, которые считывают и анализируют реальный звук и моделируют звук модельный, не звучащий, а представляющий собой просто колебания, которые должны этот звук представить. Причем эти колебания тоже упрощены по отношению к реальному процессу. В частности, мы посчитали, что затухание очень мало. Честно говоря, мы просто не знаем, как его измерить. Значит, затухание очень мало, его почти нет. То есть система почти, колебания почти гармонические. Исследуя интервал, мы выстроили, что мы выстроили? Значит, модель с 2 степенями свободы, которая, собственно, способна выдать именно этот интервал. И дальше вот, наконец, на этом уровне понимания модель начала работать. Еще раз подчеркиваю, что этот уровень понимания достаточно далек от реальности, потому что сигнал модельный, сделанный для очень небольшого количества нот, описывает эксклюзивное явление абсолютного слуха. Вот при этих весьма упрощенных условиях состоялась математическая модель, которая начала выдавать первые результаты. Значит, они касаются фазовых портретов, некоторых элементов статистики, некоторых элементов так называемой плотности распределения интересующих нас величин, ну и такого интересного явления, о котором мы говорили в прошлый раз, как вероятностная размерность получаемого музыкального сигнала. Но, казалось бы, проще парень рем. Один звук, значит, модельное представление, гармонические колебания, но что тут исследовать? Все же ясно. Выяснилось, что чем дальше в лес, тем больше дров. Может быть, дело в том, то мы, оперируя с очень небольшими участками времени, фактически оперируем с реальными музыкальными квантами. Потому что реальная цифрозапись, запись оцифрованной музыки, производится именно принципиально квантованным образом, когда компьютер с громадной частотой там в десятки килогерц воспринимает сигнал. Ну, действительно, чем больше точек восприятия, так сказать, имеется в течение, скажем, одной секунды, тем больше шансов, что музыка будет записана хорошо. Значит, существующие теоремы Котельникова, Найквиста, значит, говорят нам о том, что если мы записываем сигнал с максимальной частотой гармоники, обертона, неважно, там, скажем, 20 тысяч герц, то мы должны это делать с частотой вдвое больше. Ну, записывают не с частотой, а с шагом по времени, но шаг по времени должен быть равен единице, деленной на удвоенную максимальную частоту. То же самое практически. То есть, если мы хотим записать сигнал с максимальной частотой в 20 кГц, мы должны писать его с частотой тактового процессора не меньше, чем 40 кГц. Таким образом, даже за одну секунду у нас получаются десятки тысяч данных. Это хорошая статистика. Но каждая из этих десятков тысяч данных представляет собой вполне реальный музыкальный квант. Эти кванты не ведут себя как элементарные частицы, которые могут перемещаться, носиться в пространстве, так сказать, вести себя некоторым образом, то как волна, то как частица. Это скорее кванты виртуальные, кибернетические. Но они существуют. Более того, они имеют физическую размерность, абсолютно совпадающую с постоянной планком, с постоянной Макса Планка. Такие совпадения никогда не бывают случайными. По этому поводу, значит, мне кажется, что вполне можно говорить не просто о музыкальной цифроакустике, она уже состоялась, а о музыкальной цифроакустике с природой квантовой. Потому что квантовая акустика существует, она занимается так называемыми фононами, то есть акустическими образованиями, которые перемещаются в твердом теле. Они способны перемещаться, хотя являются частицами виртуальными, но как волна. Так сказать, волна существует, но тем не менее ее, если это волна в жидкости, то ее, так сказать, в руки не возьмешь, она все равно уйдет. Здесь вот примерно то же самое. Но в конце концов, как известно, волновая механика или квантовая механика работает с объектами, которые тоже, вообще говоря, значит, в авоську не засунешь. Элементарные частицы ведут себя по совершенно иным законам. Их невозможно отловить, это не микроскопические тела, частицы типа перчинок или там чего-то еще, сверхмелкой дроби, это нечто совершенно иное. Точно так же и те сигналы, которые записываются на жесткий диск, в результате цифрозаписи, звукорежиссерской цифрозаписи, создаются вполне реальный квант. Таким образом, чем дальше в лес, тем больше дров. Рассматривая совершенно простую ситуацию, казалось бы, еще раз повторяю, эксклюзивный характер абсолютного слуха, одна единственная нота, а прим ограниченное количество интервалов, которые выстроены около этой ноты. Можно, конечно, сказать, чем вы, собственно, занимаетесь. Но я хочу напомнить, что квантовая теория началась с того, что в конце 19-го столетия, значит, через спектрометр было установлено, что, в частности, пары натрия дают одну единственную яркую полосу, значит, излучения или поглощения. Чем более мощными становились спектрометры, чем более мощным было их разрешение, тем более интересна получалась картина. Я напомню, что натрий – это щелочной металл, который имеет один единственный внешний электрон, который, собственно говоря, обеспечивает его исключительную химическую активность. Натрия. Как известно, бросить натрий в воду, он будет плавать и, собственно говоря, даже гореть. Вот, не говоря уже о более активных металлах, калий там и так далее. Натрий, который нигде не используется, кроме там мыловаренной промышленности, органической химии там и так далее. Металл, который плавится при температуре, по-моему, плюс 98 и обжигает руки, если его взять в руки. Очень интересный металл, между прочим. Щелочный металл, как известно, металл первой группы. Ну, что с ним возиться, да? То есть, из него там стальной брони там не сделаешь, там, и так далее, но тем не менее, это химический элемент чрезвычайно привлекательный, так сказать, вот. С таких вот, казалось бы, исследований, кто-то там смотрит в спектрометр, там, то все, значит, началось то, что сейчас является гигантской квантовой теорией. Если мы исследуем этот интервал, то Можно, конечно, предполагать, что это, так сказать, частная задачка, которая, вот, как и многие другие совершенно частные задачи, загнется, перестанет существовать, как, скажем, догорает там спичка, да? Но можно поступить и иначе. Если в какой-либо конкретной локальной частной задаче, а как правило мы видим только конкретную локальную ее часть, если в конкретной локальной задаче содержится что-то общее или тем более всеобщее, как только что в приведенном примере о спектрометре, тогда шансы на выживание у подобных постановок задач, конечно, существуют. Так это или нет, это уже вопрос символа веры. Вероятно, каждый исследователь, который за что-то берется, в глубине души надеется, верит в то, что его задача не является локальной, ремесленной, а претендует на что-то большее, не в смысле карьерных достижений или перспективы получить какую-нибудь премию, а в смысле просто, что заниматься чем-то бездонным очень интересно. Кстати, это придает смысл жизни и украшает ее. Один известный философ произнес фразу, что «а еще жизнь прекрасна тем, что ее украшает занятие математикой». Ну, примерно то же самое. По-моему, Фрэнсис Бэкон, насколько я помню. Точно не помню. Значит, вот и здесь то же самое. Занимаясь маленьким локальным вопросом, хотя маленьким ли, Гарпузова нет с нами уже почти 60 лет, а его задача жива. Дай бог каждой такой задачи, так сказать, такое далекое будущее, между прочим. Он поставил эту задачу, он не довел ее до конца, ему помешала кончина, ему не стало в 54-м году. Значит, последние 10 лет он интенсивнейше занимался этой задачей. Значит, он собрал статистику по абсолютному слуху, по относительному слуху, он начал измерять тембры. И здесь, так сказать, эта задача выяснилась, что она вообще как открытый океан, море без границ практически, совершенно, значит. Но он не успел довести до конца. Ну, Назайгинский, Евгений Владимирович, в частности, вот, умерший, значит, он со своими, в свою очередь, уже учениками, Сергей Сергеевич Скрипков, они так или иначе двигали эту задачу, но у них не было компьютеров. У нас они есть. И вот, так сказать, наш ход заключается в том, что мы пытаемся предложить некоторые математические представления для какого-либо ответа на вопрос о интересном, загадочном поведении таких объектов, как интервалы Гарпузова. Ну и какие же эти ответы? Фазовые портреты понятны лишь в самых простейших случаях. Это напоминает мне вот какую ситуацию, когда через спектрометр рассматриваются, скажем, пары натрия. Как известно, значит, металл помещается в огонь горелки, и вот он выдает некий спектр. Значит, можно нагревать металл, пары металла, газ, там, можно нагревать высокомолекулярные соединения. Так вот, значит, известно, что если спектр простых соединений, не содержащих молекул, достаточно прост, но он имеет одну линию, излучение или поглощение, соответственно, то молекулярные спектры представляют собой нечто невообразимо сложное. Как напрашивается сюда очевидное, совершенно идентичное, очень понятное сравнение вот чего. Если мы берем бестембровый звук и раскладываем его в спектр, в спектроанализаторе, скажем, SoundForge, мы с вами получаем тот же самый физический спектрометр, абсолютно. Спектр тот же самый, колебания, какая разница какие. И на экране компьютера тут же возникает то, что когда-то возникало и у наших предшественников. Одна единственная полоса. У них полоса, у нас гармоника. Сделать это дело не то, что 5 минут, дело 5 секунд. Пока компьютер загрузится, взять любой сигнал, синтезировать его, и получаем решительно то же самое. Берем запись реального исполнения. Значит, здесь получается дышащий спектр. Даже не как поверхность воды, я сказал бы, как языки пламени. Он дышит, живет, он живой. Так сказать, опять-таки напрашивается абсолютно идентичное сравнение с молекулярным спектром. Можно ли сходу вторгнуться в сложнейшую структуру молекулярного спектра и что-то там такое найти? Нет, нельзя, не получится. Точно так же. Сходу нельзя. Вторгнуться-то можно, но ответа не будет. Не будет ответа на особенности данного сигнала, а я хочу напомнить, что любой сигнал, генерированный кем угодно, хоть первоплашкой ДМШ, да, на скрипочке, струной провел, она начала пищать, верещать, чем не музыкальный сигнал, но потом научится играть хорошо. Значит, но пока вот так. И тем не менее, этот невероятно, может быть, не музыкальный сигнал будет давать невероятно, быть может, сложный спектр. Так оно и будет, конечно. Потому что он тембровый, тембровый окрашенный.